Ви на хвалях Радіо Свобода у празкай студыі Сергій Навумчык. Добрый вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя, збор выбраных перадаж папярэдняга тыдня. Сёння вы пачуеце вандроўку Віталя Сямашку і мястэчка Коханава. Перадача прысвечаная 90-годзю віленскай беларускай Веры Шостак. У беларускай Атлантыды пра загадкі і таямніцы Менску. А пачынаем мы гэтую гадзіну з перадачы «Госць на свабодзе». Сённяшні госць – прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль. Разам з ім у студыі журналіст Александр Улецёнак.
Пасля заканчэння горадскай сельгасакадэміі ён доўгі час працаваў за інжынерам у Вузнінскім раёне. Пасля двух звальненняў з працы за грамадскую актыўнасць заняўся ўласным бізнесам. Адкрыў у райцэнтры мясную лаўку, якая за дзясятак гадоў стала адной з самых папулярных крамаў гораду. За арганізацыю мітынгу прадпрымальнікаў у цэнтры сталіцы 10 снежня Віктара Крываля, аднаго з кіраўнікоў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, пасадзілі на 15 сутак, а 10 студзеня гвалтоўна забаранілі ехаць у Менск на чарговую акцыю пратэсту. Быў дэпутатам сельскага і раённага саветаў, двойчы балітаваўся ў палату прадстаўнікоў. Зараз узначальвае Менскую абласную арганізацыю БСДП «Грамада». Маючы досвід бізнэсоўца і палітыка, спадар Крываль, як грамадскі рэдактар гэтага тыдня, замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне. З электроннай пошты Віктара Крываля.
Допіс ад Наташы. Моя мама абавязкова пойдзе на мітынг 21 студзеня. Пасля мінулага яна, звычайная пенсіянерка, літаральна ўзахлёб расказвала мне, што бачыла па тэлебачанні выступ Навумова. Той цынізм проста ўвёў яе ў шок. Калі ўжо такія людзі збіраюцца на плошчу, то думаю, што пратэстныя настроі дасягаюць піку. А раней жа ж яна нават слухаць мяне не хацела, толькі прыгаворвала: «Цішэй, дачушка, у цябе дзеці».
Допіса да Леся. Мысліце шырэй, неабходна патрабаваць не адмены ўказу. Ну, адменіць, а наўзамен пасля тры новых увядуць. Трэба выказаць вотум недаверу прэзідэнту і парламенту.
Цягам тыдня ў эфіры і на сайце «Свабоды» гучалі інтэрв'ю з Віктарам Крывалём. Ужо першае з іх перадрукавалі іншыя асноўныя электронныя выданні краіны. Агулам гутарку прачытала больш за 3000 наведнікаў. Нагадаю, прыблізна столькі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу сталіцы 10 студзеня. І кожны 50 з іх пакінуў свой электронны водгук. Гэтая пошта сведчыць, у грамадскай думцы цяперашні пратэст прадпрымальнікаў расцэньваецца як паглыбленне палітызацыі самых шырокіх слаёў насельніцтва. Аднак наколькі глыбокі, усвядомлены той працэс? Грамадскі рэдактар тыдня Віктар Крываль даручыў нам даведацца пра рэакцыю шараговцу на паўтарагадзіннае перакрыццё 10 студзеня ўдзельнікамі мітынгу галоўнага праспекту сталіцы. Ці здольная грамада кансалідавацца, калі ёй даводзіцца пры гэтым у прамым сэнсе пацярпець, згубіць час, панервавацца з-за нібыта чужых клопатаў? Адказы шукае Юлія Рымашэўская.
На думку водителя автобуса Уладимира, варто сбираться деля протесту у призначенных для гэтага местах.
Раздражение ужасное. Надо ехать, а ехать нельзя. Митинговать надо не на проезжей части.
Водитель Сергей сам прадпрымальнік, зарабляе перавозкай малагабарытных рэчаў, звычайна мэблі. Ад новага ўказу бюджэт яго сям'і моцна пацярпеў, але ён лічыць выхад на праезджую частку надта рызыкоўным, а таму не мэтазгодным.
Сваю пазіцыю адстаіваць, конечно, нужно. Дальше так продолжаться не должно. За рулём ёсць людзі, которые здалі на права буквально там месяц водзяць. Там всякая сітуацыя могла прайзайці.
Прыпынім сюжэт, каб падмацаваць яго электроннай поштай Віктара Крываля.
Допіс аднавідніка, які назваўся Марсам. Выпадкова чуў, як тры дзяржаўтаінспектары на апошнім мітынгу гаварылі паміж сабой, і ў той гамонцы быў рэспект, павага прадпрымальнікам.
Рэмарка ад наведвальніка Казіміра на папярэдні допіс. Усё правільна, затое і знялі сёння начальніка менскай ДАІ. ДАІшнікі 10-га былі лаяльныя, скажам прама.
Чарговы дыскурсант. ДАІ была лаяльнай? Вы што? Забыліся, як яны паскаралі аўтамабільны паток, калі людзі ішлі да рэзідэнцыі і пераходзілі праспект на светлафоры, махалі жэзламі, каб кіроўцы не спыняліся, а збівалі пешаходаў.
Правакацыя з перакрыццём праспекту каля паштампу абразіла абывателяў. Гэта толькі на карысць Лукашэнку.
Аднак працягнем сюжэт Юліі Рымашэўскай пра грамадскую рэакцыю на перакрыццё мітынгоўцамі галоўнага праспекту сталіцы. Дарэчы, нагадаю, апазіцыі гэта ўдалося зрабіць апошні раз ажно падчас чарнобыльскага маршу 1996 году.
А вось меркаванне былога прадпрымальніка. Спадар Анатоль некалі паспяхова займаўся фірмовымі джынсамі, але зліквідаваў бізнес пасля чарговых зменаў у падатковым заканадаўстве. Стала невыгодна. Ён таксама лічыць, што правы абараняць трэба, і ў дзеяннях тых, хто пратэставаў, перабольшанне не бачыць. Маўляў, супрацоўнікі ДАІ і міліцыянты папросту павінны былі стварыць для шэсця пратэстуючых нармальныя умовы.
Сейчас часто в городе в центре перекрывают движение, когда проезжают какие-то делегации, спецэскорты проезжают, кто-то вышел на проезжую часть или просто милиция перекрыла проезжую часть. Остановка движения в центре города – это обычное явление.
Политолог Владимир Мацкевич лечит, что не варто разглядать выход предпринимальников на проезжую частку, как вырванную из реальности зяву, бо надто значным был контекст обставинов.
Чиновник, он обязан выйти и поговорить с людьми, они громадяне, да, и податкоплательщики. И он обязан перед ими отчитаться за то, что он робит. А он не выходит, он ховается. Нема никакого радикализма у тем, что люди потребуют свое законное. Каб чиновники одразу приняли предпринимальников, то они бы не перекрывали улицу.
Варто нагадать, что коли подчас первого митингу, 10 снежня, на площадь Минскую вышло коли 500 человек, то на другие, 10 студеня, уже в несколько разов больше, коли 3000. Правда, по поводу информации уладов, большинство там небыто складали не предпринимальники, а протестная молодь, представники громадских организаций у департы. На подтверждение этой версии у вечера после митингу выборочно хапали и тягнули суды в основном молодену до политиков. Вось несколько допису с электронной почты Виктора Крываля.
Допис Стаса. Незадовольных ситуаций, у якой опынулись ИП, нашмат более, чем только самих ИП. Сегодня удар по ИП, завтра удар по ПУП, послезавтра удар по ААТ и інших. Так будет протягиваться, покуль усе, что працуе для людей и рынковой экономики, не будет ущент вынищено. Ситуация с ИП – это более, чем только ихная справа.
Черговый допис. Розные люди были на акции 10-го. Однако маль одни регионы. Только своего городка я сустрела 40 человек. А где ж вы, меншуки? Си вы в гэты час, як гандляры с подземного города, ралеты аховывали?
Нехто особно пиша. Якая розница, ИПшник, ці еще нехто, інший был на площади. Головное, яны дали надею на збавление.
Таким чином, хоть люди сапраўды собрались розные, а так не у всех, кого хотелось, каже наш громадский редактор Виктор Крываль, там можно было побачить. Например, организаторы митингу не разумеют, чему им не протягнули руку солидарности демократичные профсоюзы. Бо на площади оборонялось ж менавіта право на працу. Спадар Крываль нагадал. БКДП народила менавіта протестная хваля выступов еще советских рабочих конца 1980-х, початку 1990-х. По логике нашего громадского редактора, сярод інших причин у теперешнего вытеснения незалежных профсоюзов с громадского життя з'являється их нежадание солидаризоваться с іншими социальными слоями, у тим ліку и с предпринимальниками. А тому, мовляв, у Белорусском конгрессе Демпрофсоюзов сегодня застались всего около 10 тысяч сябров. Меркование на этот конт представников БКДП высветляла наш корреспондент Галина Абакунчик.
Нового года несколько тысяч человек сгубили працу. Дробные бизнесовцы, поставленные на мяжу выживания. В вынику протест в выгляде вымушенных отпочинков перешел у уличные манифестации. Вот что про это каже старшиня Свободного профсоюза Жихар Бобруйску Михаил Ковальков.
Скорее предпринимальников и было там около тысячи, потому что более там было политизированной молоди, то об якой солидарности можно сказать даже помеж самими предпринимальниками. Когда из того же Бобруйска и из других городов приехало по 10 человек, остальные працевали на рынках, как бы ничего и не здарилось.
Наместник старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Владимир Канах каже, что их профсоюз так само подтримливает предпринимальников, допомагаючи створать профсоюз предпринимальников. Однако до митингу бизнесовцев лидеры профсоюза ставятся за стерогою. И вот с какой причины.
Предпринимальники мало объединены. И когда они проводят свои акции, то этим спробуют скористаться политические партии. И это компрометация этого руху. Когда партии хотят подпорядковать предпринимательский рух, то треба совсем по-иншему працевать с ними. Вот как мы працуем. Мы помогаем создать организацию, якая бы их смогла оборонить. Когда этот профсоюз будет проводить какие-то акции, то мы, как Конгресс, будем помогать ему в этом. Але то, что сегодня происходит на этом поле, партии, другие какие-то там объединения, и они разрывают этих предпринимальников, и это не совсем им идет на користь.
Каб дополнить сказанное профсоюзными лидерами конкретикой, можно сгадать, например, что 10 студеня на площадь вышли лидеры незарегистрированного руху за свободу Александр Миленкевич, керівники партии АГП, БНФ и ПАКБ, за что партийные структуры вымушены были неузабаве давать уладам тлумачение. Например, ТИ доручала объединенная громадянская партия присутничать на митингу, теперь посаженному на 15 суток, Анатолию Лебедьку. У свою чергу наместник старшини Совета громадского объединения «Перспектива» Вольга Курміна заявила, что в випадку закрытия ихней организации предпринимальники будут спробовать створить политическую партию або долучиться до одной из уже дейных. После чего наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич заявил про готовность принять у своей шереги представников предпринимательского руху. А вот лидеры демократичных профсоюзов, как свечит доследование Галины Абакунчик, политизация предпринимательства наоборот не покоить. Слухаем ее репортаж.
Митинг предпринимальников показал, что разные социально-политические и громадские силы краины по воле начинают солидаризоваться. Однако поколь белорусское громадство надзвычай разъеднанное, и каждый отстоивает свои права по особку, каже сустаршиня профсоюзу радиоэлектронной промысловости Александр Бухвостов.
Независимые профсоюзы сейчас сами находятся в крайне тяжелом положении, уменьшено их влияние на предприятия, поэтому оказать поддержку массовыми выступлениями рабочих невозможно. Многие теряют рабочие места и возможность существования, и все равно мы не видим, чтобы люди готовы были выступить вместе за свои права. И сейчас беда нашего общества всего, что в основном оно приспосабливается к жизни при диктатуре.
Ситуацию комментирует громадский редактор «Тыдня», предприниматель ЗОЗДИ Виктор Крываль.
По сути, акции протесту предпринимателей, которые проходят сейчас по всей стране, это акции протесту представников одной профессии. Ну, разделим еще их на предпринимателей и наемных работников. И у этой связи возникает профессийная солидарность. Зараз предпринимальники хотели бы зарабить зворот до представников всех профессий именно для профсоюзников, для лейбористов, как бы керовники профсоюзов долучились до вырашения проблемы конкретно взятой категории громадян, конкретно взятой профессии. Потому что никто не ведает, сколько часу пройдет, когда возникнут проблемы у другой категории громадян по профессийной принадлежности. И я думаю, что когда сейчас усилиями и намаганиями мы будем вырашать проблемы предпринимальников, то потом предпринимальники не будут стоять в стороне, когда треба будет вырашать проблемы у других категорий.
Вы слушаете передачу «Гость на свободе».
Вы слушаете «Радио Свобода», а для микрофона снова Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня» узинским предпринимальником Виктором Крывалем. Як соотносится предпринимательский протест с политическими процессами в Украине? До речи, господар Крываль не выпадково замовил эту тему нашим корреспондентам. Справа в том, что он не только один из керівников руху за свободное развитие предпринимательства, але и старшиня областной организации Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Правда, теперь докладно вызначить ягоную партийную посаду довольно складано. Бо коли отбывал 15 суток покарання за организацию митингу от 10 снежня, областная партийная конференция перебрала господара Крываля. У партийному сяродку это выкликало черговый раскол. С протягом темы Інна Студінська.
Конференция Менской областной филии Белорусской социал-демократичной партии «Громада» была призначена при конце листопаду на 23 снежня. Термин отсидки Крываля скончался 25-го. Меркование политолога профессора Вячеслава Оргіша.
Хлопец сидел у турме, отримал голодовку. В этот час Крываль с посады старшини областной организации переобирается. Возникает питание. По-перше, насколько это морально? По-другое, чи немогчимо было поступить неким иншим чином, чтобы все ж таки заховать твар, хотя бы твар? Мы можем далее разважать, кто больше правы, Крываль, те его оппоненты, але это поты.
Виконавца обов'язку старшини БСДП «Громада» Анатолий Ляукович на питание, чому конференцию не перенесли на пару дзен, отказал. Мовляв, Менская областная филия с проведением конференции затягнула. На питание, насколько морально было переобирать человека, Кальону Турме, Анатолий Ляукович отказал так.
Откладывать конференцию, тогда повстает питание об ликвидации Минской областной организации. И больше того, могло повстать питание об ликвидации партии в целом.
Кажут, что там быцем бы была пропанова на 30-го ее перенести.
Значит, пропанова не было. Это все размовы.
Коли вышел с турмы, однодумцы Крываля провели еще одну конференцию 30-го снежня и приняли решение покинуть на посаде Виктора Крываля. Обедзве групповки подали документы у Министерства юстиции. Меркование сябра БСДП «Громада» Игоря Рынкевича.
Мне не подобается то, что подчас арышту, як господара Козулина, так и арышту Виктора Крываля. Я думаю, что мы с этим разберемся и все-таки справедливость возьме вверх.
Каже редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
Такий історичний етап. Маргіналізація партії у авторитарних, тоталітарних стосунках. Завсюди, повсюль это відбувалося. Заховається нечто здорове. При певній зміні ситуації буде відраджатися, поповнятися новими людьми. И меняться все, как оно и бывало в истории.
А что думает про эту ситуацию сам Виктор Крываль?
Такий нож у спину, конечно, я никаким чином не мог навод у сне уявить. Складывается уражение, что агульнанациональные проблемы краины, и они меньше за все хвалюют некоторых керовников политических партий. Коли казать про те сродки и про те методы, якими они користаются в керовании в партиях, то ничем они не отрозниваются от авторитарного керования Лукашенко, только, мабуть, масштабом. На великий жаль, многие люди, которые домоглися трапить у керовництва теперешними оппозиционными политическими партиями, они по объективных и по субъективных причинах просто перетворились в этих для себетников.
Тут варто нагадать, что большинство оппозиционных партий поделились. Спроби об'єднання демократов кожний раз заканчиваются черговым скасованням досягнутих ранее домовленостей, як то и здарилося под час опошнього конгресу Демсилов. Гэта ж і сярод предпринимальников. Достатково сказать, что навод под час проведения опошніх митингов основной групповки «Рух за свободное развитие предпринимательства» и «Громадское об'єднання перспектива» не смогли знайти агульные мовы, обвинувачивали один одного у зразе агульным интересам, нежиданий супрацовничать, навод у стосунках с чекистами. Однако после шергу опошних арештов активистов обоих боки домовились, что до выхода из тюрьмы не будут, так бы мовить, перетягивать кодру на себе. Правда, литерально про пару дзен насуперек досягнутым домовленностям одна из тех, кто принимал удел у перемовах, лидер витебских предпринимальников Ирина Юшкевич, приняла пропанову встретиться с керівником президентской администрации. До речи, наш громадский редактор Виктор Крываль сам отсидел за кратами 15 суток. Со своего досвіду ведая, як важно в этот час подтримать политвязня ягоную сям'ю. Коли ж той солідарності у громадстві нема, ліже господар Криваль, а хвотних змагатися з режимом менее. Наш кореспондент Сергій Островцов висвітляв у двох відомих городянських підприємників Валерія Ліванєвська і Дмитра Івановська, ті чували вони матеріальну підтримку під час своїх відсідок. Однак, передусім, один з множства відгуків з електронної пошти Віктора Криваля.
Самым важным зараз лічу падтрымку тых, хто быў затрыманы за 10 студзеня. Тым самым мы пакажам уладзе нашую з'яднанасць і рэальную сілу. Я ведаю, мы пераможам.
Адзін час у горадні сярод лідараў прадпрымальнікаў адчувалася пэўнае суперніцтва. Незадаволеныя ціскам з боку ўладаў прадпрымальнікі выходзілі на плошчу, і адныя слухалі Валерія Ліванёвскага, а іншыя прызнавалі сваім лідарам Дмітра Івановскага. Абодвух їх неаднойчі арештовували, саджали за крати, яны проводили голодовки протесту. Але спадара Ліванєвського врешті покарали мацней, зняволили на 2 роки за обвинуваченням за публічну образу президента, а реально за подрыхтовку масового мітингу предпринимальников з політичними потребованнями. Йон вспоминає, що сім'ї, а у його 4 дітей, існувати тоді було складано.
Що касається фінансових проблем, то вони були дуже великі, тому що, во-первых, я об этом писав даже заявление о совершении преступления, исчезли за все деньги после обыска.
А что дотычить допомоги, то ее практически не было, каже спадар Ливаневский.
Единственное, что предприниматели, которые были на свободе, немного помогали семье. Были там небольшие помощи, скажем, от общественных организаций, но это было в пределах, может быть, 50 там, долларов, ну что-то на семью.
Як могли, старались они як допомогчи свояки.
Даже ребенку вот не было за что купить те же кеды, он ходил в порванные кеды, когда вот я пришел в зону, я, честно говоря, ужаснулся. Продано очень много было из дома, семья, вернее, была предоставлена сама себе.
Жонка Валерія Ліванєвського, маючи 2 вищейшие адукації, не могла уладкаваться на працу. Тільки прибиральщицей пропоновували, каже Йон. Син покинув учебу у ВНУ, бо учився на платному відділенні, а грошей не було. Тільки зараз удалося розлічитися з позиками сім'ї. Валерій Ліванєвський лічить, вельми потрібна організація, яка б допомагала сім'ям арештованих зняволених. У Дмитра Івановського до горшого не дійшло. Карали по 6 разів за год. Суди, штрафи, арешти. Примусили так само покинуть майстерню. Спадар Івановський мастак. Ніякої допомоги йому ніхто не оказував, вспоминає Йон.
Не зворочувався ні до одної організації. Пропонов таких знову ж не було. Були на таких звичайних громадян, часом телефонували, вольми, тобі ж тяжко.
Спадар Івановський каже, що доводилося у чимсті урезувати видатки сім'ї. А каб сплатити штраф, йон шукав можливості, каб щось додатково заробити.
Треба признати, що описана ситуація типова. Про то і свідчить, наприклад, досвід самого Віктора Криваля. Разом з тим, нельга не сказати про висілки адмислово створеного під егідою руху за свободу Комітету у оборону репресованих «Солідарність». Хоч частково, однак некоторых потерпілих від переследу громадян удалося лоткувати на працю за межой. Десятки вигнаних з білоруських ВНУ удільнику протестних акцій улоткуваних по так званій програмі Каліновського на вучобу у європейських університетах. Однак ті стає гэтага для того, каб сказати про справжню солідарність з потерпілими від режиму. Прошу виказати своє меркування громадського редактора «Тидня» Віктора Криваля.
Ніяким чином замовчується тема фінансового існування чи матеріальне забезпечення тих людей, які знаходяться у епіцентрі подій. І знову споминається опит той же польської солідарності. Там, коли чоловік трапляв у тюрму, то сім'я отримувала допомогу. Коли человек страчивал працу, такая же допомога этому человеку пропоновалась, каб ён не стратил жадание удельничать далей у процессах. Белорусская реальность показывая, люди, якія организовывают акции протесту, яны подвергаются шматликим проверкам, штрафам, отсидкам и так далее. И коли на эту тему не звертать увагу, то ни стан здоровья от этого у людей не полепшается, ни семейные отношения и так далее. Тому вот эту тему так само треба неким чином вырашать, иначе людей, жадающих удельничать у процессах, не только предпринимательских, а понтанные люди, только застанутся, как бы, до конца исти.
Негадичный переслед и превентивные акции заполохывания с боку уладов, по стане на 18 студня было осуждено больше за 50 человек, 21 студня в Минску предпринимальники и их прихильники снова плянуют выйти на площадь протестовать супроть указу президента номер 760. Яким чином предпринимальники из регионов могут допомогти своим столичным коллегам? Отказы на это питание шукал корреспондент «Свободы» в Могилеве Олеся Сипцова.
Три дни могилевские предпринимальники выходили на площадь Ленина до будинку облвыконкому и протестовали супроть указу президента. Коли 1000 человек домагались скасования того документа и наихудшейшего принятия закону об малым и средним бизнесе в Беларуси. Як могилевцы собираются зараз допомагать меньшукам и отповедно себе, говорит представник дробного бизнеса Олег.
Люди готовы и согласны выйти на площадь. Люди, думаю, соберутся поехать поддержать наших коллег с Минска. Единственная проблема – происходит остановки на дорогах.
Бабруйские предпринимальники так само не застанутся у боку, говорит владельница шапика Алена.
Очень много выезжает у нас людей, даже те, которые раньше боялись и молчали, сейчас уже и ничего не остается, как выразить протест, потому что остается безработный, кто не сможет поехать, значит, будет здесь в Бобруйске на площади.
И снова электронная почта Виктора Крываля.
Отгукается нехта Кэт. Пишите мне на redcat@slimaktut.by. Уладкую, кого змагу, пераночевать иншагородних. Я не ведаю, ці змагу пройсти на митинг, але обовязково допомогу, чим змагу. Там будет шмат моих сябров, свояки, нават клиенты. Сама працую у приватным унитарным предприемстве. Другий раз сядеть у турме уже не могу. Гэтым разом детей не будет на кого покинуть. Усе на баррикадах.
Зварот Алеся. Паважаныя рэгіёны, калі вы так хвалюецеся, што не трапіце ў Менск, тады стварайце сваю плошчу. Вы самі сабе лідары, і гэтага ў вас ніхто не забіраў, таму шукайце выйсці, яно заўжды ёсць. 21 студзеня 1924 году ад невядома чаго памёр Ленін. Дык можа гэта традыцыя? Жыве Беларусь!
Аднак слухаем далей рэпартаж Алеся Ацепцова пра тое, чым могуць падтрымаць менскі мітынг рэгіёны.
Прадпрымальнік Віктор Каралькоў з Горак паводле указу мусіў звольніць з працы 4 найманых работнікаў.
Байкатаваць трэба выкананне гэтага указу. Галоўнае, што прадпрымальнікі павінны выдвінуць палітычныя патрабаванні.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня, падпрымальнік ЗУЗДы Віктор Крываль.
У меня давно склалось уражение, что белорусскую ситуацию спасе не Кастусь Калиновский, а белорусский Лех Валенса. С этой нагоды вспоминаются 80-е годы и створение солидарности польской. Тогда поляки решали проблему не выходом на площу, а миновито актами громадянского неподпорядкования, не выходом на працу. И влада ничего не могла заработать с этими людьми. Я думаю, что пришел час, как для решения проблем предпринимальников допомогу оказали представники инших профессий. Потому что режим белорусский, он рихтовался до махчимых акций протесту в уличных. И вот то, что, например, на одного громадянина, на одного белоруса приходится у 8 раз более представников силовых структур, как на одного поляка, это же об нечем говорить.
Спадар Крываль поведомил, после первых двух митингов на Кастрычницкой площади народилась идея сформовать громадский комитет под умовной назвой «У оборону свободы и предпринимательства». Туда меркуется запросить ведомых деятелей самых разных социальных групп, выбитых представников науки, мастерства, культуры. Таким чином, предпринимательский рух у вынику может стать черговым катализатором объединения тех, кто не принимает сегодняшнего курса развития страны. Тут на место зазначить, что приблизно так объединялись противники режима у Польши, Чехословакии, в Угорщине и других странах, что шукали шлях до нового життя, свободы и демократии. С вами был Александр Улетенок.
Гостем «Свободы» был предприниматель ЗУЗДы Виктор Крываль. Зим у студии был журналист Александр Улетенок. А теперь подорожье «Свободы». Вандровка Виталя Семашки у местечка Коханова.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачынщыні, такімі ж зімовымі днямі
3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэваапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва ў сувязі са зменай статуту прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму і гэтага не зрабіла. Даведзены да адчая рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Коханаўскія прадпрымальнікі запісалі тагачасную перадачу Радыё Свабоду і цэлы дзень круцілі яе на кірмашы, як запраўскі музычны гіт. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволенымі, а гэтымі днямі у Коханова зноў жа паклікаў сігнал СОС. Прычым яшчэ нядаўна сітуацыя была экстрэмальнай, пра што мне з першых крокаў паведаміў галоўны коханаўскі апазіцыянер Мікалай Петрушэнка.
Коханова трымае марку рэвалюцыйнага гарадка. Калі 3 гады таму назад была толькі пагроза аблогай палацу Лукашэнкі, то зараз гучыць спрысыў супраць улады мясцовай перакрыць чыгунку Брэст-Масква.
На пачатку 90-х гадоў мінулага веку на беразе тутэйшай рэчкі Сакалянка ўзнік на плошчы ў 33 гектары кааператыў. Землі, падзеленыя на 560 участкаў, перадаў коханаўцам ва ўладанне мясцовы калгас. Аднак раённы землеўкладальнік у дакументах памылкова пазначыў памеры кожнага з іх лецішчаў, запісаўшы замест амаль 10 сотак крыху больш за 5. Тым не менш, шмат гадоў людзі будаваліся, гадавалі скаціну, садзілі сады і спраўна плацілі арэнду па факту, а не па паперах. Аж пакуль сёлета, бліжэй да восені, памылка раптам не ўсплыла. Дачнікі, якія нічога не падазравалі, былі аб'яўленыя захопнікамі. Усе наступныя падзеі яны лічаць для сябе трагічнымі, бо сталі ахвярамі начальніцкіх амбіцый. Расказваюць сябры кааператыву Сакалянка, пенсіянеркі, спадарыні Галіна Стрэш, Ларыса Купілявец, Светлана Нарчук ды Тамара Проская.
Мы стали захопниками земли по ошибке Оссовета, землеустроителей, архитектурного отдела и райисполкома во главе с Марейкой Александром Васильевичем. Они должны были отказывать.
Обратилась к начальнику землеустроительной службы Игнатович, что можно было исправить вот эту ошибку. Она сказала, если исправить они ошибку, значит, кто-то должен пожертвовать своей должностью. На это никто не пойдет. И вот к 18 человекам, которые вокруг этого леса применили санкции.
Мы заплатили штраф по 310 тысяч, транспорт продогнали, 2 милиционера было, начальники поразобрали, пораскидали, в сарае воду мы разрыли у нас. Я Пруцка, мне 60 лет. Мы держим 2 коз, курей и собаку. Я просила Марейка, чтобы оставили до весны. У меня сарай заполнен сеном и зерном. Но никто бы не обратил внимания, никто не делать у нас руины. Чучню номер 2.
Когда Свету сносили, я говорила, что вы хотите похоронить свои ошибки. И что побыстрее. А внутри, что с людьми сделали? Это, ну, как фашисты.
У меня дача закидана кирпичами, досками. Идешь и плачешь.
А кто мужу моему вернет здоровье?
Акушлявец Федя. Его дом рыли, а он лежал в больнице под капельницей.
Вот когда нас снесли, у нас деревня рядом. Пришел старик. Он плакал, он рыдал. Говорит, это что, 30-е годы? Вот у нашей деревни заросла бурьяном. Кому это нужно? Нам предложили, идите в деревню, занимайте те места, где заняты бурьяном. Ну что, мы в таком возрасте, чтобы все с нуля начинать?
310 тысяч нам дали за захват земли, а лесхоз выставил нам от 3 до 17 миллионов.
Неабходнае тлумачэнне. Дачныя паселішчы Сакалянкі перамяжоўваюцца з шэрагам лесапалос, што фармальна належыць Талачынскаму лясгасу. Апошні дагэтуль не вызначыўся з іх межамі, што дае падставы для, па сутнасці, неабгрунтаваных прэтэнзій ды спекуляцый. Лічыць мае суразмоўніцы.
Мне гарантировано, что с нами поступит еще хуже.
На следующий день, как нас снесли, вот меня, я подошла по границу, скажите, где забор становится, у меня сад растет. Границу на склад за свой счет, вызывать их про землеслужбу.
Тем часом конфликт пошел выходить поза межи, так говорить, цивилизованного поля.
Я позвонила приемной комиссии президента. Мне сказали, Тамара Денисовна, успокойтесь, я сильно плакала. Что они там, с ума посошли совсем? На второй день Чечеткина, председатель постсовета, позвонила, что нам отменяются эти миллионы штрафов. Я не понимаю власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал. Но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. А эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь. И если бы почву под ногами Марейка не чувствовал, он бы этого не сделал. А было так сказано, если он не снесет нас, он полетит с должности. Он остался на должности, а мы потеряли здоровье.
Интервью, что я взял на передний эфиру у керуника Талачинской вертикали Александра Марейки. По его словах, нібито нічого і не было.
Конфликта не было. Люди захватили земли и бежали вернуть эту землю. Единственное, лесхоз не подумал. Валили согласно лесного кодекса. За каждый метр квадратный нарушенной земли одна базовая величина. Жалея людей, пришлось предпринять такие меры, чтобы их не наказывали. Порядок наведен и все дела.
У передачі «Подорожжя свободи» про вандровку у містечка Кохнова розповідає Віталь Семашко.
У порівняно невеликим 7-тисячним Кохнові насельництво вельми перестає. Про гэта ще 3 гады тому сказав мені безпрацоўны інженер Юры.
У Кохнове проживає місцевые, ті, що приїхали з-под Чорнобиля, екс-старшині колгасов, екс-директори, екс-офіцери і екс-зеки.
Акурат з экс-старшынём калгаса, пенсіянерам Антонам Падалякіным, пазнаёмся на вуліцы ля крамы.
Я очень доволен политикой Лукашенко. Нам для пенсионеров вопросов нет. И наша Кохонова крепко изменилась. Стало хорошо на улице.
А то что льготы отняли.
Мы их еще не заметили, нам хорошо.
Правдивость, слово Антона Подолякина, проверю про хвилину. У досить пустой краме гутору с продавачкой, с подаренной Ларисой.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
А само собой вино берут.
Юрий Яковлевич Лукашенко, з яким познайомився минулим разом, тепер гутрить адмовився. 73-годовий інвалід по зроку каже, що після відміни льготов ніщо не має сенсу. А балазе той шок, що зараз звідали ягоні колеги-пенсіонери, чорнобилець Лукашенко адчув шмат гаду тому, коли після прославутої Павловської реформи стратив усі збереження у сумі 30 тисяч совєтських рублів. Гэта і слово він сказав ще 3 гады тому.
Что это за компенсация? В Хойниках я был 1000 рублей советских, 1000 белорусских. А булка хлеба 900 рублей. Я не брал, насмешка. Обобрали, уже и молчите. Но мы уже тоже не добьемся. Расходуется много средств, куда попало, на всякие ледяные дворцы.
Пессимизм панує у 35 кохановських індивідуалу, а каже старшиня тутешого союзу предпринимальників з подарення Світлана Черних.
Пройдуть на вулицю продавці. Порядка 20 чоловік. Работать в Коханово негде. Известний факт. Унітарне предприятие організовуватися не буде. Для предпринимателів це нереально, тому що потрібно брати бухгалтера. Ну, один-два продавця. І смисл у нас і так на ладан дышать предпринимателям, сводять концы с концами. Не надо добавлять налоги, тому що євро росте, аренда, налог, у нас все рассчитывается в євро. Когда придет новый год, будут добавлены налоги. Процентов 40 разорится предприниматели точно.
Пацыруючы па кохановскіх булках, заўважыў шмат маладзёну, часцяком на подпітку, што бадзяліся відавочна без справы. Аказалася, навучэнц адзінага тут 173-га сельскагаспадарчага ПТВ. Ад мікрафона аднак кідаліся. Кажуць, кіраўніцтва забараніла пад страхам выключэння любыя стасункі з невядомымі. У прыватных размовах прызнаваліся, што бываюць дні ўвогуле без заняткаў. При гэтым у тесным, шмат гадоў нерамантаваным інтернаце не ўседзіць, а сказаў мне па сакрэту 19-гадовы Барыс.
Бытавых мог, ну, кажа, не хватае душа, ванны, няма дзе памыць.
Дырэктар каледжу Валера Рэцкі ад гутаркі адмовіўся. Больш за тое, як паведамілі мне пасля, зрабіў вымову каменданту інтерната нават за такія стасункі з карэспандэнтам «Свабоды». Жанчына старанна выбірала словы.
Здание у нас, конечно, старое.
А сколько детей тут живет?
61 человек. По 2, по 3, по 4. У нас в основном они уезжают на выходные.
А вас как зовут?
Коменданты, все. Вы тоже не представились.
Вот мой документ. Виталь Семашко.
Валентина Александровна Кольцевич.
Про кохановское житё гутарым сябрам рэдкалегіі газеты «Таварыш» ды ЦК прыпыненай партыі камуністаў Мікалаем Петрушэнка. Суразмоўца азначае пашырэнне сёлета колькасці суполак палітычных партый у Коханаве.
Калі тады была толькі адна партыя камуністаў беларускай, то зараз хоч яна і расстаноўлена.
Бо ПКБ і ПГБН.
ПКБ рады увялічыў 2,5. З'явілася сацыял-дэмакратычная груповка, жаночая партыя «Надзея», маладога фронту груповка Ленінска-камуністычнага саюза моладзі. Быў на Україні, побачив там на самой справе, што дає шматпартийная система. Вливається гэта у простых речах. Усе жанчыны, уладальнікі коров, аб'єднані у згуртавання малакавытворцаў. З адзінай задачай – супрацістаяць низким закупам. Это значит, отримаючи прибыток от молока, у нас на весь район осталось ледь-ледь больше 1500 коров. Нема ни коров, ни сенсу, який Лукашенко давить на висковцу.
Спадар Петрушенко у Коханове особо уникальная. На початку 90-х минулого стагодия был со старшинем фракции «Союз» у Верховном Совете СССР, где его так само называли «батьком ГКЧП». Лукашенко добро ведал особисто. В 94-м той пропоновал войти в команду. Але он тут же отмовился после выхождения туды братов Тетянковых, до яких стратил довер, назирающих працу с чернобыльскими программами. Ему пропоновали 26 тысяч долларов кредиту, каб только перешел у прапрезидентскую КПБ. Але ягоная головная диалектика все-таки не в марксовых томах, а в природженной празе справедливости. Ён узначаливал мясцовый передвыборчий штаб Александра Миленкевича. Змагание дачников за свои правы Миколай Семенович личить поспяхово.
Дачники отчули, что коли чильно ведут боротьбу с супрать улады, могут досягнуть перемоги. Тому, что улады отказались от 23 миллиона из этих несчастных женщин. Это перемога. А на наступный год прогноз такой. Коханова это модель, якая свечит об тем, что супротив уладе расте. Мацнее, зредку можно сустреться с человеком, який не кляне Лукашенко. Привел республику у тупик. Год, два, три тому назад погардливо обзывали нас БНФовцами, оппозиции. Зараз прислуховываются, говорят, люстровые их интересы. Простых людей Коханова.
Вандроўку ў мястэчка Коханава распавядаў Віталь Сямашка. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», прысвечаная 90-годзю віленскай беларускай Веры Шостак. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Нядаўна ў Вільні віншавалі з 90-гадовым юбілеем Веру Спарычанку Шостак, былую вучаніцу віленскай беларускай гімназіі. Спецыяліст у ангельскай мове, выкшталцоная, інтэлігентная Вера Сымонаўна, а зрэшты лепш няхай раскажа яе маладзейшая сябрука Людвіка Карціс.
Наше сябровство, можна сказаць, ўжо вытрымана гадамі. Мы, напэўна, гадоў з 20 знаёмыя з Верай Сымонаўнай. Я з ёй магу гаварыць на ўсе тэмы. У нас няма ніякіх табу, і магу ёй тэлефанаваць і ў радасці, і ў бядзе. Вера Сымонаўна сама яна амаль ніколі не жаліцца, што ёй там кепска ці баліць. І што, калі я пытаюся, як вы сябе пачуваеце, яна мне заўсёды адказвае па ўзросту. Ёй споўнілася 90 год, і на дзень народу я ёй падарыла тытунь. Яна ўсё жыццё паліць люльку. Прычым на палец вельмі моцны тытунь такі, і вельмі прыгожы колер скуры. Яна вельмі ўвогуле прыгожа, у яе вельмі прыгожыя валасы. У яе валасы, як у маладой кабеты, такія густыя і прыгожыя. Што нас звязывае? Па-першае, што нас звязала, канешна, гэта агульнае тое, што яна выпускніца віленскай беларускай гімназіі, гэта жывая гісторыя, гэта чалавек, які вельмі шмат ведае і вельмі шмат чаго бачыў. Мы проста сябруем. Не только мне цікава, яна мае такую здольнасць, умее сябраваць і умее быць цікавым людзям рознага ўзроста.
Вера Спарычанка-Шостак нарадзілася 17 снежня ў 1917 годзе на Наваградчыні.
Вёска Заполля, Наваградскага павету, Карэліцкі раён, там, дзе кіта. Гэта ж ён мяне ў гімназію прывёз фактычна.
Тады ў 1932 Веру Спарычанку ўгаварыў ехаць вучыцца ў Вільню, беларускую гімназію, адзін з яе тагачасных выкладчыкаў, Барыс Кіта. Цяпер вядомы ў свеце акадэмік Барыс Кіт, зямляк Веры Шостак.
А тады ўжо ўсе гімназіі закрыты былі, апрача віленскай. Беларускія гімназіі ўсе закрывалі тады. Нейкі там пры Астроўскім быў, нейкі там арэшты былі вучняў. Іх мала было для чацвёртай класы. А ён прыехаў набіраць вучняў. Тады якраз ўжо ў Наваградку не было гімназіі. А я закончыла сямігодку. А ён прыехаў к бацькам в агароднікі. Там это полтора кілометра ад нашай вёскі Заполля. Ён жа вучыўся ў гэтай карэліцкай школе таксама. І я канчала карэліцкую, но мы ў нас 7 гадоў, ён раней кончыў. І ён прыехаў як прафесор набіраць беларусаў. Наша вельмі беларуская вёска была на Вагарчына, я думаю, самая беларуская быў павет.
Самы беларускі павет пад Польшчай. У нас жа ў беларускай гісторыі мінулага стагоддзя ўсё можна падзяліць на перыяды паводле таго, пад кім мы былі, кажа Вера Сымонаўна.
То ми під німцями, то ми під совєтами, то ми під поляками, то ми під русскими. Ось так. А тепер вони під Лукашенка. Так от це було під поляками, коли білоруські гімназії всі закривались.
А як ви рішилися у Вільню поїхати? Це ж далі, і де було
вже... Ой, не говориться. От Кіта приїхав. Так він приїхав до батьків і приїхав набирати учнів. А тоді якраз ми закінчили Дрючанка Маруся, його сусідка-сагородник, і я. Маруся поїхала, Дрючанка, з ним одразу осінню, а у мене не було грошей на білет з Новоєльні у Вільню.
У сім'ї було 8 дітей. Мати Віри померла, троє молодших Віриних сестер були дочками мачехи, якою Віра Шостак називає другою маті. Землі сім'я мала шмат, але грошей зовсім не було. Батько продав нешто з господарки, набили білет. 14-годова Віра поїхала у Вільню сама, але вже зимою.
Мені їх там зібрали, зі мною в опрутку зібрали. Анекдот, як я приїхала в Вільню. В сестриних туфлях, білі шкарпетки, шовкові панчохи вона мені дала, а мачеха дала своє осіннє пальто. Так ось я так з'явилася в Вільню. Прихожу к директору, Островський сидить в своєму кабінеті. Откуда ж ти взялося, дівчо? Ви знаєте, як пугало ж було, дівчо, та я говорю, приїхала з-за поля, вчитися приїхала в гімназію вашу. Ми ж уже півгода займаємося, я говорю, я доганю. А у нас латинь тут є, а у вас не було в сімігодки. Так я говорю, я доганю. Ну, раз гадок, і він позвонив пані Альоні, повели мене на садовую в інтернат жаночі. Там було дівчат 40, певно. І директриса тоді була Гришка. Кевич, директриса была хорошая у нас. Крикливая, але хорошая. Ну вот меня пани Алена туда привелась и покинули меня. И, ну, там уже свои девчата. Половина была их звёздок, подобная на мене. И на завтра я пошла на занятки.
Вера Симоновна, подкресливая, полторая, приехала с одним клуночком, ни формы не имела, ни грошов. Усих, кто за ее учебу платил, и она так и не ведая. До прикладу, за додаткові лекції латинки платив Борис Кіт.
4 роки вчилася, нічого нідзе не платила, тому що не було грошей. І навіть часом, от коли їхала на канікулі, не було грошей на білет, тоді був Островський у нас директором. Чому до хати не їдеш? У мене грошей нема. Так він достав 5 злотих, дорого стоїв, 5 злотих, по-моєму, це корова почти ціла. І каже, а ти чортова кукла, вчили тебе безплатно, вчим безплатно цілий год, і ще й на білет тебе треба давати. Ну, в жарт, я необразливо говорив.
На хвалях Радіо Свободи ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя», якою веде Тетяна Поклад.
Вядома, што выкладчыкі ў віленскай беларускай гімназіі былі для сваіх вучняў больш, чым настаўнікамі. Людвіка Кардзіс, якая шмат гадоў займаецца ў Вільні дзейнасцю арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча, кажа пра высокую інтэлігентнасць віленскіх беларусак старэйшага веку.
Усе тих, кого я ведала за весь час, і гэта ж па сутнасці амаль усе вяскові дзяўчаты, а віленскай беларускай гімназія тагачасная зрабіла іх сапраўднымі інтэлігентамі, і дзяўчат, і хлапцоў. Але вот менавіта пра дзяўчат, пра жанчын я ўжо ўзгадываю, яны ж былі ў зросце, але ж які гэта быў віленскі кшталт у кожнай, у вопратцы, у размове, у паводзінах. І вот гэта вот адна Сакалова Лёканд, вот як расказа Вера Сымонна пра яе, яна ж як мамка з імі вазілася. Вона іх вучыла за сталом, як трымаць відэліц, як трымаць лыжку. Яна ім свой пастель прыносіла. У адзежы яна ім памагала, як там вот, каб добра яны выглядзелі.
Вы жа пані Алёна, Алёна Сокалова-Лёканд, была для многіх дзяўчат як маці. Вера Шостак прыгадывае, як адразу ж па прыездзе ў гімназію пані Алёна падаравала коўдру, падушку, 2 камплекты бялізны тых, хто не меўся ў гэтага, не прымалі жыць у інтэрнаце.
А гэта было, ну, вже тыдзень я пазанімалася, вельмі мне адразу падабалася. Я неяк зразу пачула сябе ў сваёй сям'і. А мне далі бумажку, што трэба мець, каб жыць у гэтым інтэрнаце на садовай з дзяўчаткамі. 2 простыні, 2 навалачкі, ну і так далей, так далей. І все пашлі, а я каля печкі стаю з гэтай бумажкай і раву, таму што нічого гэтага ў мяне не было, а там у канцы заметка, што калі гэтага нічога няма, то адправяць да хаты. У мяне і да хаты ехаць няма, з чым грошай-то няма. Я стаю і над этой горка плачу. Прыходзіць пані Алёна, а ты чаго абедаць не пашла? І ўбачыла гэту бумажку. Ты з-за гэтага прымзеш, я гавару, з-за гэтага. Ну і што напішаш маме, мама прышле? У мяне няма мамы, у мяне мачыха. І яна пачала са мной плакаць зразу. Пані Алёна, все мне гэта дала. Ідзі абедай, все будзе ў парадку, ідзі абедай. Яна фактычна і трэцяй мацерю маёй была. Мачыха навучыла працаваць, пані Алёна вывела ў людзі і выдала замуж.
Менавіта ў пані Алёны прыехаў прасіць рукі Веры яе будучы муж Іван, настаўнік, гэта значыць дырэктар вясковай школы. Яны сябравалі ўжо 2 гады, пакуль Вера вучылася, у гімназіі ведалі, што яна мае нарачонага.
Ён даже прапанаваў тайна павянчацца. Я не хацела. Ну, то ж, што ж былі хлопцы маладыя, вот, і тамкі, другія былі. Так што ён і баяўся за мяне. Я была вясёлая, уже асвоілась такая гімназістка. Ён, вот Іван Потапович прыехаў к пані Алёне і гаворыць: "Всё, я памру. Яна тут забудзе пра мяне. Больш я чакаць не магу". Пан Цукевіч гаворыць: "Ну і добра, я ей за 7-ю класу выдам, хаця яшчэ не кончыўся год, свідзецельства мы яе выпішам". Яна добрая ўчаніца, здольная. А паліністка была ў нас, пані Касінская. Яна бегала і крычала: "Спасайце Веру, яна с ума сошла. Перед ней такое будущее", і так далі, і так далі. Лічылі, што я здольная. А пані Алёна: "Ну што ж, ну дык... Дык я сабралася і паехала".
Так вось любімая настаўніца Алёна Сокалава-Лёкант і Мікола Анцукевіч, які тады быў дырэктарам віленскай беларускай гімназіі, аддалі сваю выдатніцу замуж. Са сваім мужам Вера Шостак жыла шчасліва амаль 50 гадоў, а ў Вільні ўжо бадай легендай зрабіліся яе колішнія словы: "Навуку я здабыла, а вось мужа такога не знайшла б".
Ну, гэта я ўжо сказала, када дочцы было 6 гадоў, пэўна, или 5, када Анцукевіча спаткала, уже я працавала, пэўна. Я, пэўна, тут інстытут закончыла.
Вера Самоновна – выкладчык ангельскай мовы. І любімай справай яна займаецца і цяпер.
Я і цяпер троха памагаю, каму трэба б нас англійскай мовы. Ніколі за грошы не давала урокаў. А не 2 капітана. Калісьці было адзіныя платныя урокі. А так, это я для душы называю.
Вось жа сяброўка Веры Шостак, Людвіка, распавяла мне пра гэтыя заняткі.
Я прысутнічала аднойчы на гэтым занятку. Настаўніца 90, вучаніца 15. Яны чытаюць у арыгінале "Джером клапку Джером", "Трое ў лодцы", і "Абез верагочыць". І там абсалютна не адчуваецца ўзросту ні паміж дзяўчынкай вучаніцы, ні паміж настаўніцай.
Шкада, колькі гісторыяў не змясцілася ў перадачы. І пра беларускую Грэту Гарбо, і пра раман, не, мусіць, паэму з Максімам Танкам. Больш расповедаў можна знайсці на сайце свабода.орг у тэксце перадачы, а таксама пачуць ад самой Веры Шостак у Вільні. Яшчэ Вера Сымонаўна корміць птушак і бяздомных катоў, і за ежай для сваёй коткі сама ходзіць у краму. Вера Спарычанка-Шостак, якую нядаўна ў Вільні віншавалі з 90-годзем, кажа:
"І вы ведаеце, што я шчаслівы чалавек. Мяне ніхто ніколі не ашупаў, хаця я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мяне дрэнных сяброў не было. У мяне няма, знаеце, чувства рэвнасці. Калі я каго-небудзь люблю, мне хочацца, каб усе яго любілі. Разумееце? І пачуцця собственнасці ў мяне няма. І лозунг мой у жыцці: радзіўся чалавек, каб рабіць дабро ўсяму жывому".
Перадачу, прысвечаную Веры Шостак, вяла Таццяна Поклад. А цяпер беларуская Атлантыда без бар'ераў. Загадкі і таямніцы Менску. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
У 1937 годзе у другім выданні малой савецкай энцыклапедыі ў артыкуле аб Менску напісана так: Менск вядомы з 11 стагоддзя. Спачатку ён знаходзіўся на рацэ Менкі. У 1067 годзе быў разрабаваны, спалены кіеўскім князем Ізяславам і перанесены на раку Свіслач. Гэтая выснова, ухваленая афіцыйнай савецкай навукай, доўгі час лічылася бясспрэчнай. Але напрыканцы 1950-х гадоў некаторыя навукоўцы пачалі даказваць, што Менск заўсёды стаяў на сваім месцы. Ад таго часу не сціхае спрэчка аб першапачатковым месцы знаходжання сталіцы Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам, адным з самых аўтарытэтных даследчыкаў гісторыі Менску. Гэтымі днямі ў звязку з 940-годзем гораду пабачыла свет ягоная новая кніга пра беларускую сталіцу «Менск 100 гадоў таму». Спадар Шыбека, а якая ваша версія сёння, адкуль пачынаўся Менск?
Адкуль пачынаўся Менск, думаю, яшчэ доўга застанецца таямніцай. Гэтая тайна літаральна закапаная ў зямлі. Толькі маштабныя раскопкі могуць даць адказ. А пакуль адны археолагі на чале з прафесарам Георгіем Штыхавым лічаць, што Менск сапраўды быў закладзены на рацэ Менцы, што ўпадае ў Птіч недалёка ад Дзяржынску. Адсюль і назва гораду. Іншыя, на чале з прафесарам Эдуардам Загарульскім, сцвярджаюць, што не толькі Птіч, але і Свіслач мела сваю Менку, якая, праўда, пераслохла, а таму ніякага пераносу Менску не было.
Такім чынам, дзе пачынаўся Менск, аж да сёння застаецца неразгаданай загадкай. А ці дакладную дату ўзнікнення Менску святкуе гэтымі днямі Беларусь?
І на гэтае пытанне ніхто дакладна не адкажа. Паводле традыцыі мы лічым годам заснавання гарадоў першую узгадку пра іх у летапісах. Менск быў ушанаваны увагай летапісца 3 сакавіка 1067 году у сувязі з крывавай бітвай на Нямізі паміж сваякамі Рурыкавічамі за дамінацыю ва ўсходнеславянскіх землях. Але ж горад існаваў і раней, ён быў важным цэнтрам крывіцкага княжання, а таму можна сцвярджаць, што мы сёлета адзначылі як найменей тысячагоддзя нашай сталіцы.
Заснаванне Менску звязваюць з бітвай на Нямізі. А дзе сапраўды гэтае месца?
Таксама ніхто не ведае. Кажуць нават, што гэта адбылося ля гораду Няміза. Для многіх застаецца тайнай тое, дзе ў сучасным Мінску знаходзіцца замак і крэпасць старажытнага гораду. А гэта цяперашняя плошча 8 сакавіка. Старажытнае замчышча пасля вайны зрэзалі пад бульдозер, а на расчышчанай пляцоўцы збудавалі аўтастанцыю, а потым станцыю метро Няміга. Адкуль жа людзям ведаць, што там некалі стаяў старажытны Менскі замак?
А ці не падаецца вам, што з усіх таямніцаў Менску тэорыя яго пераносу выглядае найбольш неверагодна?
Я не адмаўляю і гэтую тэорыю пераносу. На працягу сваёй гісторыі Мінск не стаяў на месцы. У 16 стагоддзі гістарычны цэнтр гораду перанёсся з Нямігі на сучасную плошчу Свабоды. На пачатку 19 стагоддзя стары Менскі замак пераскочыў з левага берагу Нямігі на правы. Пасля таго, як менскі землеўладальнік Чарноцкі перакрыў ніжняе рэчышча ракі ў раёне цяперашняй Петрапаўлаўскай царквы. У выніку Нямігі пацякла ў бок палаца спорту, ды стала ўпадаць у Свіслач вышэй па цячэнні, і ўжо не справа, а злева ад замчышча, падставіўшы яму правы бераг. Пасля мінулай вайны, каб бесперашкодна ператвараць Менск ва ўзорную сталіцу, горад Каску, меркавалася перанесці яго на новае месца, пабудаваць побач, але сярод чыстага поля. І гэты праект не быў пазбаўлены сэнсу. Калі б перанос адбыўся, мы б захавалі вобраз старага Менску.
Спадар Шыбека, я неяк не бачу тут нейкай лёгікі.
Справа ў тым, што савецкая ўлада ў БССР сутыкнулася з праблемай ператварэння звычайнага губернскага горада ў сталіцу. Трэба было пазбаўляцца ад правінцыяльнага знешняга выгляду, але адсутнічалі неабходныя сродкі. А ось коли після війни вони знайшлися, дик большевики почали зводити ось цей ідеальний соціалістичний город. Коштом руйнування старої забудови, коштом руйнування пам'яті про минуле.
Ситуація повторається?
Справді повторається. Більш високий ранг столиці уже незалежної Білорусі потребує чергових ахвяров. Так що звання столиці стало для старого города і його історії трагічним.
Шмат столиць у Європі. Чому менавіта Мінськ так часто розбурали і протягують розбирати?
У сенсі розбуренню Мінськ насамреч унікальний город. Повставши на скрижуванні усходньої і заходньої цивілізації, він заховався і вижив, не був стертий з твару землі, хоч практично ніводна війна на білоруських землях його не промінула. Мінськ розбурався в 1067 році, у 1084, і у 505, і у 655, і у 706, 707 годах, 812, громадянську війну 918-920 годів, і апошню війну 941-944 годах. І кожним разом одержався. Про покручистий і історичний шлях городу свідчить хоч би той факт, що його головна вулиця тягом своєї 200-годової історії 1800 году мала 9 назв і 12 разів міняла її. Кожний новий господар правив тут свій баль.
Дик у чим тоді трагедія? Хіба тільки у тим, що Мінськ став столицею?
Трагедія не у тим, що Мінськ став столицею. І не у тим, що у його розбудову укладувалися і укладуються великі гроші, а у тим, що це відбувалося і відбувається не на підставі білоруської традиції, а на її руїнах. Звання столиці робить будь-який город динамічним, рухомим, живим соціальним організмом. І він отримує перспективу для розвиття. І Мінськ буде мати велику будучиню, коли він буде опиратися на національний ресурс.
Відомо, що статус білоруської столиці був неустойливим, спречним. Мінськ мог стратити звання столиці, але ніяким чудом утримав його. Чому?
Совєтські влади довго не лічили Мінськ безпечною столицею. Большевикам найперш не могло подобатися те, що їх опередили. Мінськ був обвещений столицею Білоруської Народної Республіки у 918 році. І цей факт дагэтуль застаецца для большіні жыхароў Беларусі таксама таямніцей. Урэшті, і большевікі вымушаны былі абвясціць 1 студзеня 919 года стварэння БССР са сталіцей у Мінску.
А што было б, калі б Мінск не стаў сталіцей? Ці павярнулася б неяк інакш гісторыя Беларусі?
У нас не было б ні сталіцей, ні дзяржавы, а беларускія землі расцягнулі б на кавалкі суседніх дзяржавы. У тых канкрэтных умовах 918-920 гадоў нашай сталіцей мог стаць толькі Мінск. При гэтым сталіцей толькі савецкай. Іншая справа, калі б у беларускага народу быў выбар, тады яго дзяржаўнай сталіцей стала б Вільня. І беларусы жылі па еўразвязі. У іх быў бы зусім іншы, больш перспектыўны шлях развіцця. А зараз Мінск, врешті, прадвызначив російський провінціалізм Білорусі. І потребується ще шмат часу, каб я до його визволіць.
У чим причина того, що стагоддзями безліч мінських таємниць так і застаються нерозгаданими?
Это тлумачится слабой вывучанностью истории минулого Минска. Вось некоторые тайны. Это подземные ходы, якія излучали храмы 17-го стагоддзя у верхнім городе. Гэта таямніцы Лошыцкага парку, дзе здань пані Ядзвігі, тапельніцы дагэтуль часам бачаць начныя наведальнікі Лошыцкага парку. Гэта і нявывучанасць антысавецкага супраціву ў горадзе ў 1920-х годах, у тым ліку і няўлоўнай банды Курча. Варта падлічыць увогуле нацыянальныя страты ў Мінску пад бальшавіцкім панаваннем. Пакуль жа нават курапаты застаюцца тайнай. А помнік Сталіну, які ў 1951-1961 годах узвышаўся на цяперашняй Кастрычніцкай плошчы перад палацам Республіки. Кажуть, дагэтуль большевики не зіхаваюць. Пералік тайну можна працягваць, яны на кожным кроку. Увогуле трэба сказаць, што Менск – горад таямнічы, цёмны, чарадзейны. З пазіцыю здаровага сэнса яго часам цяжка зразумець.
І ўсё ж чаму?
Відаць, месца такое. Горад быў заснаваны побач з балотам, якое абараняла яго ад варожых набегаў. З даўніх часоў на берагу Свіслачы існавала старажытная капішча, дзе рос магутны дуб, які лекаваў людзей. Цяпер на гэтым месцы рэстарацыя старае рэчышча. Тут ля колішніе прыгараднай вёскі Крупцы ў 1612 годзе адбылося цудатворнае з'яўленне абраза Божай Маці, названага пазней абразом Крупіцкай Божай Маці. У гэтым жа раёне знаходзілася цудадзейная крынічка, якая выцікала з-пад алтара царквы Пакрова Прасвятой Багародзіцы, узведзенай у 850-х годах і разбуранай на бярвёны мясцовымі калгаснікамі ў 936-м.
Спадар Шыбека, вы як спецыяліст даследчык Менску. Якім чынам ушанавалі б 940-гадовы юбілей Менску, калі б мелі для таго магчымасць?
Паставіў бы помнік Менеску.
Існуе легенда, нібыта Менск паходзіць ад асілка Менеска, які колісь у раёне цяперашняга гатэлю «Беларусь» пабудаваў незвычайны млын, дзе малоў камяні на муку і тым прывабліваў перасяленцаў. Сапраўды, помнік Менеску быў бы адначасна помнікам ірацыяналізму, які так істотна адрознівае беларусаў ад еўрапейцаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.